Первое послание к Коринфянам, 6 глава. Я прочитаю 15 стих. Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Аминь. Недавно, перечитывая послание к Коринфянам апостола Павла, я обратил внимание на этот стих, и у меня возник вопрос: а кто такой Велиар? Знаете, много раз читал и никогда не обращал внимания на это слово, на это имя. И когда я посмотрел, когда я разобрался, я понял, что согласия между Христом и Велиаром быть не может по определению. Велиар – это демон. Демон, имя которого в переводе с иврита означает «бесполезный и подлый». Ну, в книгах, которые описывают исследователи вот, имен, они также говорят, что этот демон, его называют «сладкоголосый лжец». А еще его называют «отцом лжи и покорителем вероломства». Вот именно поэтому никакого согласия между Христом и Велиаром быть не может. Как не может быть согласия между добром и злом. И сегодня я хочу предложить нам поразмышлять о согласии как о понятии. Между кем может быть согласие, а между кем не может. Какое бывает согласие? Согласие на добро или согласие на зло? И вообще, возможно ли согласие здесь на земле? Истинное согласие между людьми. И сегодня мы об этом вместе поразмышляем. Есть такой известный русский баснописец Александр Андреевич Крылов. И он в свое время написал басню, которая начинается так. «Когда в друзьях согласия нет, на лад их дело не пойдет». И выйдет из него не дело, а только мука. Действительно, для того, чтобы что-то сделать, для того, чтобы добиться какого-то созидательного труда, нужно, чтобы между людьми было согласие, или как вот прочитано в моей отрывке, сказано «соучастие». То есть необходимо, чтобы те, кто участвует в каком-то деле, участвовали, ну, скажем так, созидательно. Мы помним вот эту басню, да, каждый тянул телегу в свою сторону и в итоге не сдвинул ее ни на метр, потому что так невозможно. Нужно договориться, в какую сторону идти. Так вот, для того, чтобы согласие существовало, необходимо три условия. Первое. Нужна одна цель. Второе. Нужно единое желание. И третье. Нужна способность выполнить то, что вы поставили себе, ту цель, которая поставлена. Если хоть один из этих пунктов не будет реализован, не будет осознан и не будет действовать, ничего не получится. Согласия не будет, и дело не будет сделано. Но мир наш, к сожалению, не всегда полон доброго согласия. Знаете, вот бывает, что цель есть, но цель неправильная, неправедная. И одним из ярчайших примеров этого является строительство Вавилонской башни. Помните, когда человек решил свое имя вознести до небес и поспорить с самим Богом за величие? И решили построить башню, которая бы достала до небес, до Бога. И с этой целью они собрались и начали строить. У них было согласие, у них было желание и была способность это сделать. Они были строителями, они себе создали проект и начали его реализовывать. И, вы знаете, этот проект начал реализовываться достаточно успешно. Строительство началось, строительство продолжалось, ну, до тех пор, пока сам Бог не вмешался. Он смешал языки. И тогда желание, может быть, осталось, а вот способности уже не было. Потому что люди были не способны договориться. А это очень важный момент. Одна из важнейших характеристик способности договориться, способности согласия, это умение договориться и умение скоординировать свои действия. Если они не координируются, то ничего не получается. Если мы посмотрим на слово «согласие» в других языках, то можем даже удивиться. Вот, например, в греческом языке слово «согласие» знаете, как звучит? Это русское слово, которое пришло нам в русский язык. Это слово «симфония». Представьте себе большой симфонический оркестр. И представьте себе, что этот большой симфонический оркестр исполняет какое-то очень красивое произведение. Но кто-то из музыкантов не знает нот. Или попросту не умеет играть на инструменте. Но берется за это. Что получится? Произведение прозвучит, но оно не порадует слушателей. Это будет какофония. Фальшь обязательно будет услышана. Даже если человек не очень разбирается в музыке, когда музыканты фальшивят, это слышно. Симфонии не получается. Не получается красоты звучания. Почему? Да потому что не умеют, потому что не смогли или проявили нежелание запомнить ноты или прочитать ноты, или просто не умеют играть на музыкальном инструменте. Кстати, тот же Иван Ильич Крылов в своей другой басне тоже вот эту тему поднял и сказал, что вы, друзья, как не садитесь, все музыканты не сгодитесь. Басня о том, как музыканты, те, кто посчитал себя музыкантами, решили сыграть произведение, не умея играть на инструментах. И они решили, что все зависит от того, кто где сидит. Знаете, очень часто мы пытаемся достичь какого-то согласия, не понимая и не пытаясь докопаться до истины, то есть разобраться в истинных причинах того, что не получается. И делаем всякие глупости. И в итоге не приходим к положительному результату. Это тоже говорит о неспособности к согласию. Может быть, нет особого желания, а может быть, нету и особого умения. Знаете, вот в истории много случаев согласия, но согласие очень такого, знаете, двойственного, даже странного, а иногда в конечном итоге разрушительного. Я думаю, что все знают, что в истории был такой период крестовых походов, когда было принято решение Европейской католической церковью пойти в землю обетованную, в современный вот Израиль, мы его называем, да, вот когда-то Палестина его называли, ну, то есть на территорию, где происходили библейские события, и эту территорию очистить от неверных. Эта территория тогда принадлежала мусульманам, и были собраны воины, у которых была такая очень хорошая мотивация к тому, чтобы пойти и освободить землю от неверных. Ну, на первый взгляд, желание правильное, позитивное. Но, вы знаете, это желание, оно провозглашалось, но по сути, цели были другие. То есть, да, ну было желание вот землю захватить, землей овладеть, да, организовать, но, знаете, во многом желание было и заработать, во многом было желание тех, кто шел в эту армию, не вот очищать от нечистых, от неверных святую землю, а просто потому, что они были не первыми в семье. А поскольку не первые в семье, то они не имели не получали наследство, так вот в Европе в то время распределялось наследство, получал только старший в семье, а младшие мужчины, они оставались не у дел. И вот, ну что, позвали, ну пойдем повоюем. То есть не было вот такого истинного желания, духовного желания, да. Ну и в конечном итоге, ну, завоевали с трудами, с большой кровью, но лишь на короткое время. И потом был еще следующий поход, потом был следующий поход. А потом один из походов завершился тем, что армия крестоносцев дошла до христианского города Константинополь и завоевала его. Ограбила, сожгла. И это те люди, которые шли изначально с благими целями. Но Константинополь ближе, до Иерусалима еще идти, а тут можно здесь набрать добра. Да еще и тогда как раз произошло разделение между католической и православной церковью. Единоверцы стали восприниматься неверными тоже. Ну и вот произошло такое изменение, такая вот такая ситуация, которая разрушила, казалось бы, на первый взгляд, ну, добрые, может быть, правильные планы. Хотя тоже вопрос, стоило ли идти с оружием, может быть, нужно было какие-то другие способы искать. Но факт остается фактом. Вот эта добрая идея, она превратилась, ну, по крайней мере, на первый взгляд добрая идея, она превратилась в фарс. Она превратилась просто в способ наживы. Есть две страны такие европейские, Англия и Франция. Между этими странами за тысячу лет, ну вот во втором тысячелетии, было около 40 войн. Представляете, 40 войн за тысячу лет. Причем каждая война начиналась и заканчивалась мирным договором. То есть 40 мирных договоров было подписано. Одна из этих войн длилась 116 лет. Это была так называемая столетняя война с 1337 по 1453 год. И вот эти страны постоянно друг с другом воевали. И времени, пока они жили мирно, было меньше, чем времени, когда были между ними войны. Но вот в 20 веке так получилось, что был период, что они также были по разные стороны баррикад. Но после Второй мировой войны обе страны стали активно развиваться и экономически объединяться. И вот они создали как символ того, что вот теперь они находятся в таком согласии мировом и в таком, ну, в хороших отношениях, в добрых отношениях, они решили создать самолет, который назвали «Конкорд». Я думаю, вы слышали о таком самолете. Это сверхзвуковой самолет, который создавали Франция и Великобритания совместными усилиями. А по-французски «согласие» – это слово «конкорд». А по-латыни тоже «конкорденс» – это тоже «согласие». То есть один и тот же корень в латыни, во французском, да и вообще во всех языках. И вот этот самолет был создан совместными усилиями. И этим проектом очень гордились, поскольку это такой вот пример того, как вот страны, которые между собой долгое время воевали и ссорились, наконец-то соединились для доброго дела. Но, по иронии истории, этот проект просуществовал с 60-х, с конца 60-х годов до начала 2000-х. В начале 2000-х годов один из этих самолетов упал в Париже, погибли все, кто летел в этом самолете. И этот проект закрыли, и с 2003 года эти самолеты не летают. И это тоже такой символ того, что человеческое согласие, оно очень ограничено. Оно ограничено, потому что несовершенно. Интересно, что христианский мир, который, ну, по идее, уж христиане должны быть в согласии друг с другом. Так вот, христианский мир, он очень разобщен и разрознен. И на сегодняшний день, я думаю, все вы знаете, сколько существует разных христианских конфессий, деноминаций, движений, объединений и союзов. И каждый из этих союзов не особо зачастую хочет дружить со своими единоверцами, друзьями, ну, теми, кто верит в того же Христа, который также за них пострадал на кресте. И тем не менее люди, не только, мы уже пример крестовых походов и то, как крестоносцы разрушали Константинополь, да, христианский город, мы знаем. А помните, как про ледовое побоище, которое было уже в нашей стране? Это что же были крестоносцы, которые пришли завоевывать на нашу страну? И полководец Александр Невский, он защитил, да, то есть мы знаем, что это нападение не было реализовано, и таким образом крестоносцы не добились своего, но это были крестоносцы, то есть фактически те люди, которые несли крест и шли в бой с именем Христа. А знаете, что большинство войн, кстати, в Европе, каждая из воюющих стран шла с именем Бога, с именем Христа друг на друга. И зачастую две страны, две христианские, или не только две, иногда и больше, христианские державы воевали друг с другом под лозунгами, под именем Христа. И это удивительно, но это страшно. Как же так? Почему так? Ведь Христос молился в Евангелии от Иоанна, в 17 главе сказано: «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино». Христос молился о единстве, но у него нету единства. Кругом одни разделения, мы видим, что разделение, нету согласия. Нету согласия. Понятно, когда мы говорим о светском мире, но нету и в христианском мире, к огромному сожалению и к печали Божьей. Но почему так происходит? Почему, откуда столько силы разрушительной в тех людях, которые верят в Бога? Столько негатива по отношению друг к другу. Вы знаете, апостол Павел и об этом говорит. Апостол Павел говорит о том, что здесь, в том числе и здесь, виноват грех. Грех проникает везде, в том числе, к сожалению, в христианское сообщество. И апостол Павел говорит: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не делаю то, но живущий во мне грех». Самая большая проблема, что человек допускает в своей жизни, чтобы действовал грех, чтобы действовал тот злой корень, который в свое время был посажен Адамом, когда Адам не послушался Бога, и который есть в каждом из нас. И когда мы, если бы мы прочитали только этот стих, а дальше бы закрыли Евангелие и больше его не читали, ну, тогда можно разочаровываться и вообще уходить далеко от каких-то духовных истин. Но апостол Павел продолжает. Он показывает выход из этого тупика. 7 глава, 25 стих. «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божьему, а плотью закону греха». То есть у человека всегда есть выбор – идти по плоти или идти по духу. По плоти гораздо легче, сразу скажу. По плоти гораздо проще, но разрушительно, но не созидательно. Гораздо легче полежать отдохнуть, чем идти заниматься физическим трудом. Правда? Гораздо легче себе какое-нибудь простое теплое местечко найти и ничего не делать, возможно, получать зарплату, или вкалывать для того, чтобы действительно приносить пользу. Это трудно. Это требует усилий. Это требует желания. Но желание крепкого, которое бы вело к созиданию, это требует цели, цели благой, цели следовать Божьим принципам. Сказано ведь в Священном Писании, все делайте так, как для Бога. Вот если мы все наши действия будем по этому признаку проверять, знаете, как есть эталон, вот есть эталон, по которому можно проверить, вот это, например, килограмм, да, и вот сравнить, вот сколько весит то, что мы сделали, да, к примеру, и килограмм, то есть вот сравнить с эталоном, сравнить с тем, чего хочет от нас Господь, с тем, что делаем мы. Если мы будем честны перед собой, мы увидим, где мы действуем по плоти, а где мы действуем по духу. Вы знаете, у нас есть огромная привилегия. А привилегия заключается в том, что Христос, когда уходил с этой земли, что Он сказал? Он сказал: «Я пошлю вам другого утешителя». И это не только утешитель, но это и помощник, это Дух Святой, который сошел на апостолов через 10 дней после Вознесения, и которым исполняемся мы, когда мы начинаем следовать за Христом. И тогда Святой Дух, живущий в нас, при нашем желании, Он может нам помочь победить плоть. Потому что сами мы этого не можем сделать. Сами мы слабы и бессильны. Как бы нам ни казалось, что мы такие вот во всеоружии, всегда во всем. Нет. Сами мы слабы, но Святой Дух, живущий в нас, Он может нам помочь изменить ситуацию. К большому сожалению, далеко не все, в том числе и христиане, это осознают, и осознавали, и осознают, и действуют в соответствии с этим принципом. Именно из-за этого происходит то, что происходит в мире. И еще один стих из послания к римлянам, я прочитаю из 8 главы, 9-10 стих. «Но вы не по плоти живите, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же Духа Божия, если кто Духа Божия не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности». Жив ли в нас Дух? Имеем ли мы Духа Святого в нашей жизни? Позволяем ли мы Ему действовать в нашей жизни? Если да, то мы будем теми людьми, кто способен к созидательному труду во всех сферах жизни, и в духовной, и в повседневной жизни, и в семейной жизни. Давайте помнить об этом, думать об этом и молиться об этом. И чем будет больше тех людей, которые способны к истинному согласию, тем мир наш будет лучше, и семьи крепче, и церкви более благословенными и растущими. Итак, для того, чтобы было согласие, нужны три условия. Нужна благая цель, нужно желание и способность. Цель, мы знаем, какая у христиан. Цель – служить Богу. желание, да, это желание дать Господу, дать Святому Духу в нашей жизни возможность работать в нас и с нами. Ну и способность выполнить – это то, что нам даст Святой Дух, и мы сможем. Мы сможем изменить мир вокруг нас к лучшему. И если таких, как мы, будет больше, то мир будет еще лучше. Аминь.